конкурсные работы участников Всероссийского конкурса репортажного мастерства ВОС «Твой выход».
Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Кристина Рябуха. Вопросы доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья остаются актуальными. Сегодня мы рассмотрим, как решается вопрос доступности для незрячих людей в разных странах. Для этого со мной на связи моя знакомая, путешественница, репетитор английского языка, которая имела опыт работы с незрячими людьми и знает про особые потребности людей с разными нозологиями, Елена Гурская.
Тогда в каких странах тебе удалось побывать, ну, может быть, за этот год?
Я живу в Канаде, родом из Крыма. В этом году так сложились обстоятельства, что я побывала, ну, естественно, в Соединенных Штатах, потому что там мой ребенок учиться пошел. И пришлось в Бостоне долгое время провести, пока он не устаканился в учебном заведении. Потом я полетела в Австрию. Там встречалась с людьми, которые давно уже знаю и люблю. Путешествовала в Швейцарию на 2 недели, в Лихтенштейн, но там это практически рядом, это вот прям зашел направо. Но в Германию, в Мюнхен, потому что мы поехали на конференцию. Дальше у нас была, я и Барбара, моя чудесная подружечка, у нас была поездка в Краков. Но из Вены в Краков мы практически насквозь проехали Чехию. И потом еще у нас был небольшой недельный экскурс в Венгрию. Там так сложилось, что нам пришлось посетить. Ну и потом мы уехали, улетели на месяц в Испанию. Месяц были Барселона, Валенсия. И оттуда я уже перелетела в Таиланд через Турцию. Я 2 недели была с друзьями в Турции, в Стамбуле. И оттуда уже в Таиланд напрямую. Была в Индии месяц назад. Это такое маленькое путешествие. В Индию я вообще езжу 6 лет уже. Это моя была 6-я поездка. Следующая, по-моему, что следующая остановка будет либо Вьетнам, либо Камбоджа. Мне очень хочется посмотреть эти страны, особенно Камбоджа, Кампучия, бывшая Кампучия. В советское время эта страна была известна как Кампучия.
Вот так. Сейчас ты где?
Я сейчас в Таиланде, на острове Качанг. Чанг по-тайски — это слон. Ко — это остров, то есть Ко-Чанг — это остров слонов. Говорят, что он из космоса похож на голову слона, то есть он так выглядит, как будто слон с хоботом. Не знаю, не видела, но то, что здесь в лесах ходят семьи диких слонов, это факт. Я их видела здесь.
И можешь рассказать о доступности? Ну, давай, может быть, тоже про Таиланд тогда, да? Как там, возможно, светофоры или тактильные плиты, или, может быть, что-то еще, что ты заметила, адаптировано для незрячих людей?
В Таиланде нет. В Таиланде очень сложно. Я видела, как они стараются ходить с сопровождающим. Таиланд — это очень, ну, по меркам западного мира, это очень бедная страна, где никаких дополнительных, кроме душевной теплоты окружающих людей, которые помогут. Это да, это действительно очень душевные люди, очень добрые, они помогают искренне. Если надо перевести через дорогу, или надо помочь, или обойти, или накормить. В общем, очень душевные отношения внутри общества. Я это наблюдала и прям очень приятно поразилась этому.
Я знаю, что ты столкнулась еще с незрячими массажистами. Да, можешь тогда и об этом немного рассказать?
Известен такой момент, как тайский массаж. Это очень интересная такая практика, соединяющая несколько лечебных массажей. И я 2 месяца... жила в Бангкоке и ходила в институт незрячих массажистов Таиланда. Это прям официальная организация. Что происходит? У человека, который слышит то, что называется дополнительную какую-то информацию о человеческом теле, да, он не обязательно видит, но он ее слышит, развивается очень хорошая чувствительность к проблемам другого человека, к проблемам тела другого человека. И их обучают. Я задавала, кстати, вопрос, так как с удовольствием общалась с этими людьми. Что это такое? Это такой институт, где 3 этажа, много очень таких специальных оборудованных комнат, где очереди, просто очереди, туда даже записаться сложно, там за неделю, за 2 нужно, чтобы попасть к незрячему человеку на массаж. Их обучают, у них разная сила, у них разный подход. За 2 месяца, которые я была там, я видела, как 12 человек работало, потом их количество возросло до 30. И потом, когда сезон туристически заканчивается, их опять стало 12. То есть декабря по условный февраль, вот сейчас уже март, количество людей, которые делают массаж незрячие, оно то увеличится, то уменьшается. Я задала вопрос, а как, где вы, как вы разыскиваете? И оказывается, этот институт в 1981 году организовали 2 жителя Швеции. Один швед, а другой, по-моему, британец. Так случилось, что они познакомились где-то на какой-то конференции, у них у обоих дети были незрячие. И они просто решили таким образом адаптировать, помочь адаптации незрячих людей. И у них в Швеции, оказывается, есть такой же самый институт массажа, массажный институт незрячих людей. И в Великобритании есть такой же опыт. Соответственно, когда они приехали в Таиланд, то с огромным удовольствием здесь организовали такое место, институт.
Здорово. То есть получается, что они и обучаются, вот, и практикуют массаж на, да, ну, сказать, на туристах, на местных, да, жителей.
Я разговаривала с теми, это, ну, есть учителя, которые обучают тайскому массажу. Это стоит порядка ну, где-то $1000. Это курс на 30 недель. Ну, он там 300 часов, но они в неделю, там, если по 10 часов. Можно больше, конечно, по 40. Ну, короче, за месяц, за полтора можно очень хорошо обучить человека этому массажу и просто вернуться обратно в Крым и работать. То есть если бы действительно организовать какую-то помощь в обучении, более того, в принципе-то надо обучить 3-4 человека, и они, соответственно, станут уже учителями, которые будут обучать там, в России. И мне кажется, это замечательный был бы способ адаптации. Это очень неплохие деньги. Здесь, по крайней мере, в Таиланде точно, и в Швеции, и в Великобритании.
Еще любопытно, да, если у них медицинское образование, это тоже они получают в институте, или они приходят уже с ним, или вообще нет?
Очень базовое. Очень базовое. Дело в том, что массаж, лечебный массаж, да, у них есть дополнительные, смотря в какой стране. Если это такая страна, как Швейцария или Британия, там дают дополнительные, в общем-то, дополнительные так называемые рефлексологии, я даже не знаю, как по-русски это назвать, рефлексологии. Короче, есть определенный курс, специально рассчитан на то, чтобы обучить человека базовому знанию о лимфосистеме, системе костей, там, мышц, что-то такое очень базовое. У них нет медицинского образования в полном его объеме. Оно очень специфично для знания человеческого тела. Да? А затем уже их готовят к работе с, ну, к массажу, к технику, их обучают технике массажа.
Ну, у нас в России тоже есть, получается, учебное заведение, где обучают массажистов. Но вот эта идея о том, что и работать, практиковать можно, да, тут же. Причем курортные зоны у нас по России тоже очень много, поэтому, думаю, может быть, идея действительно очень стоящая. И, конечно же, это хороший и заработок, и для незрячих людей тоже достаточно популярная профессия массажист.
Что же касается адаптации в Канаде, то, что ты спросила в начале, я обратила внимание на то, что за 22 года жизни в Канаде и в США не видела людей с тросточками. Незрячий человек — это всегда собака. Это практически 99,9% случаев собака. Собака-поводырь. У них очень сильно развита вот эта часть. Причем собаки пользуются большим уважением, мне кажется, чем все люди вместе взятые. Если идет собака-поводырь, их тренируют. У нас недалеко, кстати, от дома есть вот питомник, где с ними работают. Можно волонтерить, можно приходить и кормить, убирать, выгуливать. Ну, выгуливать — это очень особая такая статья. Их специальные люди выгуливают, чтобы они не реагировали на внешние раздражители. Их приучают не эмоционально не реагировать на каких-то там кошек, запахи. Да, на других животных. Это очень своеобразная такая целая школа, мне кажется, за много лет сложилась собак-поводырей.
Насколько я помню, они как-то и внешне отличаются от обычных животных, да. Ну, от обычных собак.
Да. Во-первых, на них всегда одета определенная униформа. Они такой ярко-оранжевый, ну, такой камуфляж, ну, такая специальная одежда. Комбинезончик, да. Эта собака имеет, она по закону имеет столько привилегий. То есть если она становится на проезжую часть, все машины обязаны остановиться. Просто все, даже кортеж, там, я не знаю, правительственный кортеж, он обязан остановиться. Это записано в законе. А если такая собака, там, я не знаю, заходит в какое-то помещение, написано «собакам запрещено», это собака-поводырь не является собакой. И я помню, моих детей в школе приходили люди, волонтеры, рассказывали, показывали, давали возможность пообщаться с такой собачкой. Это прям с 1, 2, 3 класс, это очень-очень-очень популярная форма общения для детей. Объяснять, что такая собака — это не собака, ее нельзя на улице, ой, можно я поглажу, ой, можно я там косточку дам или еще что-то. Это полноценный сопровождающий незрячего человека. Его нельзя трогать.
На работе, да, на работе.
На работе, да, к нему супер уважение. Они заходят в медицинские учреждения, они имеют право быть в самолете рядом, у них совершенно отдельный статус. И, конечно, меня это в свое время очень, очень поразило. Ну и да, с тросточками я не видела. Ну, может быть, там раз или два за эти 20 лет, и то это, как правило, иностранные туристы. То есть в самой Канаде.
Я так понимаю, что из-за того, что большинство собак, скорее всего, и транспорт, да, там заведения какие-то, они предполагают то, что человек может зайти с собакой, то есть ему может понадобиться там больше места, к примеру. Или...
Безусловно. Более того, им определенные места, там есть место сидячие, и рядом знак, что тут лежит собака. Если автобус переполнен, заходит такая собака, они обязаны очистить это место. То есть просто все встают и отходят. Никто не имеет права, ну, Собака же не будет ругаться с пассажира. Она просто зайдет. И все моментально, автоматически знают, что есть специальное место, куда она имеет право пройти, лечь, сесть. И вообще вот этот культ собака-поводырь. Тут же еще есть собаки, которые сопровождают детей с неполным развитием, там, синдромом Дауна, с проблемами ДЦП. Ведь служебная собака, вот такая собака-поводырь, она в очень многих ситуациях помогает.
Интересно. Если у нас идет... есть опыт, да, собаки-проводника для незрячих, то я слышу впервые от тебя, да, что есть собаки именно для детей с особенностями, ну вот другими.
Да, и ДЦП, особенно паралич... детский ну, ДЦП, да?
Детский
центр, да. То есть если у человека есть необходимость, причем государство оплачивает такую собаку, это целая служба, она предоставляется, это социальный пакет. Если есть возможность адаптации ребенка с аутизмом к тому, чтобы он в школу ходил с собакой, в магазин ходил с собакой, то есть есть определенная категория людей, которым помогает собака.
А что за породы обычно используются?
Как правило, лабрадор, golden retriever, да, как правило. Я видела очень не, ну как, смесь. Вот она небольшая, точно не маленькие нервные собачки, вот такого, чтобы там шпиц или кто-то там доберманов не видела. Не видела, чтобы такими собаками были, ну скажем, ротвейлеры. Такого я не видела. Я видела golden retriever, видела лабрадор. И один раз... Но это, правда, было на Юконе, когда я ездила, был сенбернар. Но эта собака очень специфична к тому климату, где они живут, сенбернар. И вот я видела такую служебную огромную собаку. Есть коли, особенно так называемые средние. Они высокие, как правило, но есть средние коли. Вот коли я видела в служебном варианте.
Спасибо огромное за это, за это объяснение, да. А по поводу обучения, допустим, в Канаде, да, я, насколько я помню, у тебя был опыт именно обучения в Канаде, ну там, или ты была как преподаватель, может быть, да. Какие-то там есть тоже особенности специфические, которые бы уравняли в возможностях, да, незрячего человека и обычного студента?
Прежде всего, я там не видела и не слышала о так называемом отдельном обучении незрячих. То есть человек, ребенок с любыми нарушениями, ну, если они, конечно, позволяют, если это никак не наносит вред самому ребенку либо окружающим, они интегрированы в обычные школы. Не бывает школы для незрячих. Или школы для с ДЦП, или там школы для... Не бывает такого, для слепоглухонемых. Ну, нет, слепоглухонемые, да, это другая категория, там совершенно специфическая. Но, например, для глухонемых такого не может быть. Ребенок с этими сложностями, он в обычной школе, но ему государством предоставляется так называемый educational assistant, EI. У меня сын, так как у него диагноз аутизм, и мы вот 10 лет были в ситуации, когда к нему обязательно на каждом уроке, особенно в младших классах, приходил я, educational assistant, ассистент по образованию, да, образовательный ассистент, я даже не знаю.
Да, вот что-то подобное, тьютор.
Он не столько тьютор, сколько помощник. То есть это человек, который, если обычным детям надо два раза объяснить тему, то ребенок либо незрячий, либо с отклонениями, например, физические, такими как ДЦП, либо вот ситуация аутизма. У них либо отдельная своя программа, но при этом они учатся в обычном классе. В обычном классе у них просто своя идет программа. Либо он объясняет, ну, например, это у меня уже личный опыт по моему сыну, он очень любил математику. Он в математике опережал класс на 2-3 главы. То есть приходилось, весь класс еще там работает с этой темой, а помощник, вот educational assistant, да, вот он с ним занимается уже, ну, тут, что они будут проходить условно в следующей четверти, потому что он обожал математику. И... А все, что касается письма или чтения, наоборот, весь класс уже предложения разбирает, а он еще с буквами разбирается и так далее. То есть в разных ситуациях это разная роль. То он ассистирует в более сильном продвижении, то он ассистирует в более медленном продвижении и так далее, и так далее. То есть это такой своеобразный, это обязательно детям и незрячим тоже предоставляется. Конечно, со временем адаптируют, например, к старшим классам уже этот человек просто находится в офисе, и ребенок может подойти и всегда задать вопрос. Или там, мне нужна помощь, та-та-та-та-та. В старших классах, например, 9, 10, 11, у нас 11 лет, уже мой сын просто, если ему нужна была помощь, он шел в офис, в специальный кабинет и задавал вопрос. Уже конкретно на уроки с ним ассистент не ходит. А в младших классах ходит. Вот такая система. Есть
такая самостоятельность, да? То есть понятно, что первый класс — это больше про адаптацию, а дальше уже человек интегрируется и сам...
Да. Как правило, и дело в том, что я у них был незрячий мальчик в школе, и там очень интересный момент. Дело в том, что для незрячих детей характерно то, что нельзя... переставлять условно, ну нельзя в классах переставлять мебель или делать что-то, что если вы сделали какое-то изменение физическое, вы заново должны адаптировать этого ребенка. И поэтому там очень четко соблюдалось, чтобы никто ничего не передвигал, никто ничего не убирал, не, наоборот, там, потому что это травмоопасно. Когда занималась, я видела просто, как адаптировали мальчика незрячего, и как это было очень важно, чтобы все всегда находилось там, где он привык. Это определенный код. Школа, всех родителей оповестили о том, что, пожалуйста, уважайте, вот у нас есть такой ученик, нам очень важно, если вы пришли там и сели на этот стул, будьте любезны, поставьте его там же, где он сидел, стоял. Стул этот, да, то есть там вся школа выполняет определенный код, называется код уважения. И они, кстати, особенно родители, особенно, ну, то есть все с удовольствием в этом участвуют, потому что это такое, да, мы понимаем, потому что очень важно не переставлять мебель ни внутри школы, ни в библиотеке, ни... чтобы все лежало там, где ребенок адаптированно знает, что если зайти в эту комнату, то слева будет лежать мяч, и его можно взять. И там должен лежать мяч. Ты не можешь его переложить в другой угол и так далее, и так далее. То есть очень интересная логика.
А если по поводу письменности используется Брайль, шрифт Брайля для незрячих, или как-то по-другому?
Да, нет, Брайль. Используется Брайль, и даже на деньгах, вот на канадских деньгах есть вот эти вот штучечки. То есть оно везде, оно на документах. Ты приходишь в налоговую, обязательно есть пакет налоговой декларации на Брайле. Это все документы, связанные с... с бюрократией, они обязательно есть возможность. На почте можно заполнить какие-то, я не знаю, там, по ссылке что-то обязательно есть брайль. Либо просят, либо кого-то можно попросить. Я очень много видела ситуаций, когда человек незрячий просто задает, ну, например, ему нужно отослать посылку, и люди даже сами подходят, задают вопрос, может быть, мне заполнить что-то, может, вам как-то помочь, и... То есть я заметила, что в канадском обществе это очень-очень-очень позитивный образ. Образ незрячего человека, человека с проблемами с ногами, с зрением, со слухом. Это всегда возможность плюсики себе в карму, что-то такое сделать, помочь. Это знаменитая фраза. Хочешь плюсик кармы, помоги рядом стоящему.
Да. То есть, получается, и сами и методики, да, адаптации, как-то внедрение в общество, да, если так можно выразиться, и плюс человечность по отношению. Возможно, это все связано, да, потому что вот обучение в школе разных нозологий, да, это в какой-то степени и дает привычку, да, потому что если там незрячий человек появляется внезапно, тогда возникает страх, а здесь уже понятно, что с этим делать, ну, грубо говоря, как общаться.
Безусловно, безусловно. Более того, я полагаю, что именно вот это exposure, это вот вот это то, что это открыто, про это говорят, более того, это настолько, наверное, процентов 50 положительного отношения в обществе, это с ранних лет обучать, как себя вести, что делать, что не делать, какие вещи говорить, не говорить. Как... Вот это адаптация детей к тем, кто необычный, к тем, кто не такой, как я, но как себя вести с человеком, который другой, он отличается от меня. Вот это образование процентов на 50, мне кажется, составляет. Это главное, в общем-то. Можно сколько угодно принимать программ, но если ребенок с маленьких лет не понимает важность и вообще необходимость того, что делать определенным образом, алгоритм, как себя вести с незрячим человеком, или с неслышащим человеком, или с человеком, у которого проблемы с движением, или с человеком, который не может контролировать эмоциональные какие-то свои... Ну, вот.
Проявления.
Да, проявления. То есть 50% зависит от образования в школе, даже в детском саду, в общем-то, потому что собак приводят в детский сад. Это потрясающе совершенно. Они обожают эти дни.
А если говорить про высшие учебные заведения, просто я вспоминаю, что ты как-то рассказывала про какие-то аудиоэкзамены или что-то такое, что экзамен без преподавателя принимается. Насколько тоже это удобно, комфортно?
Вообще-то я сама обучалась в Нью-Йорке в обычном... Сначала колледж, потом университет. Все экзамены принимаются по компьютеру. Аудиокомпьютер, там... Ну, есть два варианта. Либо аудио, либо ты заполняешь определенный, ну, бумажный вариант, и потом его так вставляешь, эту карточку в компьютер, ну, то в такой специальный аппарат, и он тебе делает оценки. То есть там... Преподавателям экзамены не сдают. И это был 96-98 год, то есть 98-99. То есть еще не настолько была развита технология, но уже тогда экзамены не сдавались преподавателям, только технические средства. Ну и аудио, конечно. А сейчас мне сложно сказать, как это происходит, потому что очень сильно вперед ушли технологии. У меня есть предположение, и, может быть, здесь как раз сделать определенный анализ ситуации. Но мне кажется, что сейчас с развитием технологий это только облегчилось. Это намного легче.
Я тоже думаю,
чем то, что происходило.
Если был выбор какой-то, да. Если был выбор, аудио, там, текстовый вариант, да, это мог как-то выбрать и под себя подстроить.
Наговаривать. Сейчас же есть технологии, когда можно говорить, и оно печатает, да, то есть оно переводит в текст. Я знаю, потому что мой сын даже, который зрячий, просто у него аутизм, он не печатал, с буквами у него вообще были проблемы. И мы поставили программу, он наговаривал, и все, тексты, сочинения, что-то он просто впечатывал и сдавал таким образом.
А что ты можешь сказать про Европу? Да, как раз вот недавно была в Польше, в Венгрии, да, насколько я не ошибаюсь. Как там?
Дело в том, что в Европе я имела в этих странах я никаким образом с миром незрячих людей не пересекалась. Единственное, где у меня произошла ситуация, это в Австрии. Случилось так, что я была в семье, где мальчику 18 лет, он тоже обучается. Он обучался на программиста, вот к вопросу о технологиях, через аудиоформат. После ковида у него совершенно мощная аппаратура, где он просто лекции слушает, он общается через онлайн с преподавателями, он все свои работы сдает. То есть практически ковид, кстати, очень помог в развитии этих технологий, потому что человеку не нужно путешествовать куда-то в какое-то отдельное здание. Другой вопрос, что вопрос социализации стоит на повестке. Но в плане обучения я видела, как вот Кристоф, мальчик обучался. И, конечно, современные технологии в Австрии очень развиты, помогают. Он ученик обычного колледжа,
И это как бы его дополнительное, да, обучение, или это именно в колледже этому обучают?
Так как это была послековидная ситуация, то ему первоначально все это оборудование и всю эту возможность обучаться предоставили до ковида, и когда произошло то, что все сидели по домам, у него получилось, что это сыграло роль такого положительного, потому что он обучался так же, как и все, но просто находилась дома, и все находились дома.
Ему колледж предоставил эту технологию, да, то есть компьютер, там аудиосистему, и все за счет
сторона. Да. И получилось, что и всем пришлось перейти на такие, но другое дело, что у них там семьи это все приобретали и как-то устраивали. А у него его адаптировали к дистанционному обучению до того, как оно потребовалось, а потом оно просто начало работать. То есть такой интересный эффект дистанционного обучения.
Да, интересно, так сложилось. Все-таки интересно по поводу Европы в плане там свистящие светофоры, тактильные плитки,
да.
Низкий,
да.
Подход пандуса, да. И все остальное это есть.
Да, все это есть, это все соблюдается, это все, там есть целые, это настолько часть их жизни, что мне даже не приходит в голову на этом концентрироваться. Потому что это все без исключения переходы оборудованы и специальной плиткой, и звуковым сопровождением, красный, зеленый и так далее. Это настолько естественная часть пандуса, это вообще даже не является каким-то особенным чем-то, это просто всегда и везде. Кстати, интересный такой момент, что в Европе я собак не видела. Может быть, просто мне не довелось, я слишком мало времени там была и не обращала внимания. Я не говорю, что их нет, но я не видела там собак.
Наверное, из последних вопросов, да, про Индию. Было ли там что-то интересное в этой
ситуации? Нет, нет. Это страна, это другой мир. Вот здесь... Это другой мир. Там не то что адаптация с проблемами, там хоть бы человеку с руками, ногами, глазами и совсем выжить. Это очень жестокий, это очень жесткий мир. При том, при всем, что существует мифология такой духовной составляющей индийского общества и так далее, это очень жесткий мир. Я думаю, что он даже жестче, чем бывшие советские регионы. Хотя традиционно не развито, как ты понимаешь, и адаптация незрячих и так далее. Но в Индии это жестче раз, наверное, в 10. Там лучше не родить.
Класс, да, что между Европой и вот страной азиатской.
Колоссально. В общем-то, Таиланд — это единственное место, где я обратила внимание на такой вот момент, что и то, видишь, этот институт слепых для незрячих массажистов, да? Нет, он называется The Institute of Blind Massage Workers Specialists. Институт слепых массажистов. Вот как его официальное, да, название. Он был создан европейцами. То есть они начали эту тенденцию и так далее, и так далее. И за счет того, что они зарабатывают очень хорошие деньги, они могут саморазвиваться, обучать следующего человека. Я думаю, у них определенная взаимопомощь внутри этого института.
Спасибо тебе огромное.
Пожалуйста, Кристиночка.
Конкурсные работы участников Всероссийского конкурса репортажного мастерства ВОС «Твой выход».